Братья и сестры, один вопрос у меня стоит. Почему Бог приближается к человеку, ну как бы на том основании, если человек приближается к Богу? С одной стороны, кажется, инициатива спасения, и не только кажется, я думаю, мы все это понимаем, инициатива спасения, она у кого? У Бога или у человека? Ну как, человек, оказавшись в погибельном состоянии, он начал умолять Бога о том, чтобы Бог его спас, и тогда Бог решил, ну что ж, буду спасать. Или как вообще обстояло дело со спасением человека? Где родилась эта мысль о том, что человека надо спасать? У Бога или у человека? Инициатива нашего спасения, она родилась у Бога. И знаете, еще до сотворения человека в послании Ефесянам написано, что Агнец был заклан еще прежде создания мира. Оказывается, Агнец был заклан. То есть в жертву Иисус Христос в Божьем плане был принесен еще до сотворения земного шара или вот этой земли, на которой мы живем. И поэтому, когда человечество оказалось в погибельном состоянии, то для Бога это не было, ну, как бы неожиданностью. Хотя написано, воскорбел Бог, когда он видел очередное падение человека. И все-таки неожиданностью это для Бога не было. И Агнец был заклан прежде создания мира. Но тогда второй вопрос стоит, который как раз по теме нашего общения. Вот все-таки я думаю, друзья, вот нам бы ответить нужно на этот вопрос. Почему написано так? Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Если инициатива спасения у Бога, и Бог помышлял об этом, и всегда помышляет, и всегда заботится, и всю историю человечества, если проверить, то Бог всегда искал человека. А почему все-таки ответственность за этот поиск, чтобы найти человека, Бог возлагает на самого человека? И тема наша, вот, которая обозначена сегодня так, «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам» – это не единственное место. В Евангелии от Иоанна в 15 главе там сказано «Прибудьте во мне, и я в вас». Опять сначала «Вы прибудьте во мне». И тогда и я в вас прибуду. И здесь тоже тема «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». Я думаю, отчасти вначале брат, который первое слово говорил, он говорил, что, в общем-то, Господь влечет к себе. И все-таки от человека ожидается, чтобы человек увлекся, или чтобы человека привлек Господь, чтобы человек тоже со своей стороны понуждался, по крайней мере, и в спасении, и понуждался в том, чтобы ему приблизиться к Богу. Вот человек со своей стороны, когда оказался в погибельном состоянии, то, услышав голос Божий, еще в самом начале творения, в саду Эдемском, наш праотец всех, Адам, когда услышал голос Божий в саду, то он скрылся от Бога. И осознавая свое вот такое греховное состояние или недостоинство свое, пребывать теперь в присутствии Божьем, когда он стал человеком, в общем-то, это правильное состояние человека. Но когда Господь со своей стороны начал его искать, и когда Господь со своей стороны все-таки не потерял надежду, а со своей стороны все сделал для того, чтобы теперь погибшего человека спасти, то ответить Богу на Божий призыв – это и не проявить инициативу, а это как раз со своей стороны тоже искать того же, что уже давно ищет Бог. Вот интересно, когда Бог давал закон народу Божьему, но я думаю, вот молодежь этот вопрос тоже часто интересует. Ну, закон появился. Закон появился пока для одного народа, для народа израильского. Ну, и знаете, вот наше братство часто обвиняют в том, что, ну, братья такие проповедники или все братство, оно как будто идет таким путем законничества. Ну, и В законе чисто в чем оно выражается? Ну, когда объявляется, что можно и что нельзя. Ну и, конечно, многим и не нравится, может быть, вот это слово даже, или такие повеления. Вот это можно, вот это нельзя. Это хорошо, а это плохо. Но как раз сегодня я хотел вспомнить, друзья, каким образом закон появился в Божьем народе, в израильском народе. Если вспомнить историю, то закон появился, в общем-то, не потому, что Бог был инициатор этого закона, а инициатором этого закона или инициативу в том, чтобы появился закон, в общем-то, проявил опять человек. Но если взять историю, когда Господь вывел народ израильский, потомков Авраама, по обетованию, которое он давал когда-то Аврааму, потом повторил это обетование Исааку, повторил это обетование Иакову, и когда народ, оказавшись в рабстве в Египте, очень тесно им было там, взывали они к Богу о помиловании, и Бог их вывел из египетского рабства. И вот когда Он их вывел, и они оказались в пустыне, то Бог объявляет через раба своего Моисея о том, что Он желает быть Богом этого народа. И Он желал иметь тесное такое общение с этим народом. Но когда Бог стал этот народ вести и кое-когда поправлять, когда этот народ уклонялся от пути следования за Господом, то народ, в общем-то, не был удовлетворен таким водительством Божьим. И вот народ однажды сказал так: «Пусть не говорит к нам Бог». А почему вдруг появилось такое возражение, или почему появилось вдруг такое желание? Но народ был в страхе. Народ был в страхе, потому что говорят: если Бог будет продолжать говорить к нам, то мы все умрем. Пусть не говорит к нам Бог. И тогда народ просит Моисея: пусть говорит Господь к тебе. Пусть Господь объявит все требования, которые Он желает от нас иметь, от нас людей. И эти требования, которые ты примешь от Бога, объявишь их нам, и мы со своей стороны все, что скажет Господь, выполним. Вот так появилось, можно сказать, сначала желание, а потом появились и 10 заповедей. И, между прочим, когда эти 10 заповедей давались, для этого Моисей, прежде чем получить заповеди, он получил приглашение от Бога, приглашение на гору, где должна была быть встреча с Богом. И вот знаете, друзья, я недавно сам для себя заметил, что, оказывается, на эту встречу был приглашен не только Моисей, но были приглашены абсолютно все евреи, все до одного. Хотя гора, на которой давался закон, давались 10 заповедей, она была очерчена чертою, проведена была черта, и было сказано, что ни животное, ни человек не имеет права пересечь эту черту, потому что если они пересекут эту черту, а гора дымилась и горела вся огнем, и дымилась эта гора, то если кто-то пересечет эту черту, то должен быть предан смерти. Но было сказано одно условие Моисею. Когда вы, говорит, услышите трубный звук на горе, и вот этот звук, когда будет усиливаться, то в это время все евреи могут приблизиться к Богу, то есть они могут переступить эту черту и идти навстречу с Богом. Но когда Моисей поднялся на гору и начал усиливаться трубный звук, он начал сначала звучать, а потом усиливаться, и чем сильнее становился звук, тем дальше от горы и от черты отступал народ израильский. Вместо того, чтобы войти в присутствие Божие, они стали вдали и так стояли. Тогда Господь говорит Моисею: иди скажи народу, чтобы никто не порывался пройти через черту. То есть, не воспользовавшись единственной возможностью войти в присутствие Божие, второй возможности народу не было предоставлено. И тогда снова повторил Бог это объявление, что войти в присутствие Божие в таком состоянии для человека невозможно. Ни животное, ни человек не имел права переступить эту черту. То есть, братья и сестры, получается, что с самого начала, когда мы говорим об Адаме и Еве, была возможность у человека иметь тесное общение с Богом, но человек, согрешив, стал скрываться от Бога. И когда снова и снова Бог со своей стороны звал человека в общении с собой, человек, видя свое состояние греховное, видя наклонности свои, видя свои пороки, он боялся войти в присутствие Божие. У Бога мысль во спасение, а у человека страх, потому что в таком состоянии, как он себя видит и понимает, он не может приблизиться к Богу. И вот тогда и появились 10 заповедей. 10 заповедей, они появились, потому что человек потребовал у Бога. Пусть Господь объявит, что я должен со своей стороны сделать, чтобы мне быть как бы на равных с Богом. И все то, что Бог потребует, все то, что Он объявит, мы все выполним. И тогда появились 10 заповедей. Но, друзья, а 10 заповедей, что они в конечном итоге принесли евреям или принесли всему роду человечества? Узнали они, что Бог – единый Бог, и что служить нужно только одному Богу. Узнали они, что к ближнему нужно относиться так, как ты относишься к себе. На этих заповедях построен весь закон и все пророки. А апостол Павел, он даже еще как бы все это в одно слово заключил или одним словом объединил. Апостол Павел говорит, что «люби ближнего твоего, как самого себя». В этом слове как бы весь закон. Или все 10 заповедей, они вмещаются в это одно определение. «Относись к ближнему твоему так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». С одной стороны, вроде бы требование или желание Бога, оно было таким прекрасным для человека. И человек, увидев эти заповеди или услышав эти заповеди, он, в общем-то, был удовлетворен. Но а что все-таки принес закон для человека? Объявив требование Божие, что дал закон человеку? Я думаю, что нам долго не надо, может, томить себя мыслями. Нам ясно, что закон принес человеку смерть, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Возмездие за грех – смерть. Оказывается, закон, который потребовали люди, он приговорил все человечество к смерти. Почему? Да потому что проклят, кто не исполняет написанного в законе всего и постоянно. Оказывается, законничество, или если человек желает, чтобы ему объявили, что можно и что нельзя, и если он как бы стоит на таких позициях и говорят, вот, а можно ли, ну, например, можно ли жевать жвачку? Ну, это я такой, это извините, может, это для кого-то больная тема. Но можно ли, например, носить обувь на высоком каблуке? Однажды на молодежном общении был задан такой вопрос. Ну, и Владимир Владимирович Гам отвечал на этот вопрос. Вы знаете, как ответил? Он говорит, в принципе, можно. Например, у Бориса Яковлевича одна нога короче, и если будет там большой каблук для того, чтобы как-то выровнять хождение, то почему нельзя? Можно. Оказывается, закон, когда у человека появляется вопрос, можно или нельзя, то этот вопрос, в общем-то, ну и не тот, который бы надо задавать. У нас как-то уверовала одна женщина, ну она молодая была, и вот она пришла в собрание, покаялась в собрании, и после собрания подходит к служителям и спрашивает, вы мне сегодня все-все расскажите, как я должна одеваться, должна ли я носить косынку, как я должна вести себя дома, в быту, все-все мне расскажите. Как вы думаете, можно ей что-то объяснить? Мы не могли ей ничего сказать. Мы говорим, во-первых, это работа не наша, а это работа Духа Святого, чтобы рассказать, как одеваться, косыночку носить или не носить. Тем более Дух Святой открывает эти истины на основании чего? На основании Слова Господнего. И, в общем-то, ориентиры для внутреннего вот такого, как желание угодить Богу или послужить Богу, или как-то ответить тем Божьим требованиям, которые есть у Бога по отношению к человеку, они очень хорошо обозначены в Писании. И вообще вопрос, оказывается, неправильно стоит. Расскажите мне, что мне можно и что мне нельзя. Я думаю, что вопрос, вот как по теме сегодняшнего общения нашего, он стоит, в общем-то, правильно. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. В общем-то, со своей стороны, Бог никогда не отворачивался от человека, даже когда человек оказался в погибельном состоянии. А Бог всегда ищет человека. Но со стороны человека он тоже ожидает, чтобы человек со своей стороны начал искать Бога. Написано: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Оказывается, человек со своей стороны тоже должен Господа искать. Но вопрос, почему человек не ищет Господа, или почему он воздерживается, или почему он вместо того, чтобы ему войти в присутствие Божие, как это было когда-то евреям позволено, он все дальше отстраняется от этой горы, которая горит огнем, и дым восходит от этой горы. Он все дальше отходит и встает вдали, и боится приблизиться к Богу. Почему такое происходит с человеком? Друзья, причина всегда была одна. Человек любит что-то или кого-то больше, чем Бога. И по этой причине он все дальше и дальше отходит от Бога. Он встает вдали, а теперь желает как-то оправдаться перед Богом. И тогда у него такое, как бы, возникает желание, или возникает такая мысль: пусть Господь объявит, что я должен сделать. Я все сделаю, но только чтобы оставить, как бы, для себя право выбирать, кому ему служить. Или жить в свое удовольствие, или покориться Богу, или жить для себя и оставить для себя какой-то кумир или предмет поклонения, или всецело покориться Богу. Оказывается, вот это приближение к Богу, оно ограничено, или оно препятствует человеку приблизиться, вот то, что человек все-таки не желает еще войти в присутствие Божие, не желает отказаться от того, чтобы жизнь свою полностью, чтобы она была посвящена Богу, то есть не желает отказаться от жизни в свое удовольствие или жизни для себя. Но, братья и сестры, я, может, немножко увлекаюсь вот этой мыслью. У меня вообще желание было прочитать Евангелие от Луки, 4 глава, «Искушение нашего Господа», и остановиться на этой мысли. Думаю, что оно тоже относится и к теме сегодняшнего общения. Евангелие от Луки, 4 глава, с самого начала. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает от тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Ну и мысль, которую мне хотелось сегодня на этом общении тоже подчеркнуть, это, братья и сестры, мысль такая: не искушай Господа Бога твоего. Ну, во-первых, у меня такой вопрос. Это для того, чтобы нам как-то включиться в рассуждение всем. Как вы знаете, молодежь, искушение, которое описано в Евангелии от Матфея, и искушение, которое описано в Евангелии от Луки, это одно и то же искушение или это два разных искушения? Какие у вас мысли? Ну, почему я задаю такой вопрос? В Евангелии от Матфея порядок искушения несколько другой. Первое искушение – хлебом. Второе искушение – на крылья храма, бросься вниз. А третье искушение – это предлагает с весьма высокой горы Христу дьявол поклониться ему. А в Евангелии от Луки первое искушение такое же. Второе искушение – это с высокой горы предлагает поклониться, а третье искушение с крыла храма предлагает броситься вниз. Ну и вопрос, это два разных искушения или одно искушение? Одно искушение. Я тоже так думаю, что это одно искушение. Но тогда второй вопрос возникает, а почему по-разному описан? Почему второе и третье искушение переставлено местами? Ну и попутно еще один вопрос. А как вам кажется, какой порядок вообще был? Такой, как описан у евангелиста Матфея, или такой, как и описан у евангелиста Луки? Наверное, вы сейчас скажете, то ли мы на библейские курсы попали. Почему-то вот вопросы такие... Но я думаю, что вот когда мы читаем Евангелие, и вдруг у нас появляется ну, какое-то непонимание, то, наверное, хочется и ответ какой-то иметь. Почему все-таки, или какое искушение, ну, более такое по смыслу подходящее, которое описано в Евангелии от Матфея или которое описано в Евангелии от Луки? Ну, братья и сестры, я не хочу сказать, что один из них ошибся. И теперь, значит, одно будет правильное, а другое будет неправильное. Просто в порядке, в котором представляются эти искушения, от этого зависит очень много. Или подчеркивается идея или мысль автора Евангелия. Евангелия от Луки или Евангелия от Матфея. Если в Евангелии от Матфея один порядок описан, а в Евангелии от Луки другой, то в этом порядке есть определенный смысл. Мне видится так, что все-таки порядок искушения, естественный или логический, который описан в Евангелии от Матфея. Почему? Потому что первое искушение хлебом, второе искушение предлагает броситься вниз, а третье искушение, когда поставил Христа дьявол на весьма высокую гору и показал ему все царства мира. И Христос не согласился с предложением дьявола и победил это искушение, отказался поклоняться дьяволу, то написано «и оставил его дьявол». Также написано и в Евангелии от Луки. То есть дьявол его оставляет на малое время. И, вероятно, вот такой порядок искушения и был. Но тогда возникает вопрос, а почему или для чего евангелист Лука искушение, которое было вторым по порядку, ставит его на третье место. Но у меня мысль такая. Дело в том, что если исследуем мы Евангелие от Луки, то в Евангелии от Луки открывается вообще это искушение, оно как бы поставлено во главу угла, или на фоне этого искушения открывается истина, о которой хотелось сегодня тоже немного так и побеседовать. Истина, на которую евангелист Лука особо обращает внимание или на которой заостряет наше внимание, это истина такая – «Не искушай Господа Бога твоего». Дело в том, что это было искушение, которое касалось Христа. Ну и мне хотелось немного коснуться сути этого искушения. Вообще, друзья, что означает, когда Христа поставил дьявол на крыло храма и предложил ему броситься вниз. Вообще, что в этом искушении хотел добиться дьявол? Чего он хотел добиться от Христа? Для чего ему нужно было именно так искушать Христа? Бросься вниз. Но у меня такой вопрос. Как вы думаете, а если бы действительно было падение где-то Христа, неужели ангелы не подвязались бы, чтобы сохранить его от падения, чтобы он не приткнулся о камень ногою своей? Ну как вы думаете, защита со стороны Бога, она была гарантирована Христу или не было гарантии этой защиты? мне кажется, защита Христу была гарантирована. Тем более, что написано в псалмах, написано: «Ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Ну и, друзья, я думаю, что не только Христу предлагается подобное искушение. Сегодня, может быть, даже не подозревая того сами, мы тоже подвергаемся этому искушению. И где-то, может, дьявол предлагает нам это, а где-то из испорченной природы, или вообще у человека желание такое, чтобы все-таки иметь Божью защиту и Божью помощь. Но я думаю, даже тема сегодняшнего общения, она гласит так: «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам». Но у меня вопрос такой: а для чего мы желаем, чтобы Бог приблизился к нам? Что мы хотим от этого, от этой близости с Богом? Ведь очень часто близости с Богом или близости, чтобы Бог приблизился к нам и вник в нашу жизнь, вник в наши вопросы, ну, с Богом все легко решается. Ну, например, я вспоминаю свою юность. В общем-то, я любил Бога. И, как мне казалось, особенно в очень серьезных вопросах и главных вопросах, мне без Бога никак не обойтись. И вот знаете, когда я решал свой брачный вопрос, то у меня была такая мысль: ну, наверное, если я искренне буду молиться Богу, искренне буду желать, вот открою свое желание перед Богом, то Бог меня и в этом вопросе, ну, как бы и не подведет. И вот мне 20 лет, я делаю предложение сестре, верующей, члену церкви, и получаю через полгода отказ. Только получая его таким образом, вот знаете, не так, как у Лавана это было, у Иакова. Он приехал, 7 лет отработал, да получил то, что хотел. А у меня так получилось, что я отработал, ну, может, не совсем 7 лет, но не получил того, чего хотел. И вот тогда у меня было большое огорчение. И знаете, большое огорчение на Бога. Мне казалось, что Бог не сделал то, что я хотел. Или Бог оказался неверным в своих обетованиях. Я искренне молился Богу, я не дружил, я ничего не предпринимал такого, что предпринимается, может быть, в этом мире. И в то же время, когда я этот вопрос серьезно поставил перед Богом, то получил отрицательный ответ. И знаете, только через 5 лет, ну, можно сказать, даже точнее, через 6 лет, мне стало ясно, что действительно Бог на крыльях своих или послал ангела своего, который понес меня на руках, и я не приткнулся о камень ногою своей. А в то время я искушал Господа Бога своего. То есть я искушал Бога в чем? Я Бога искушал именно в том, чтобы Бог послал ангела или послал мне то, как я этого хочу. То есть защиту поставил там, где я это Богу указываю, или как-то я это Богу предлагаю. Я вообще не сопоставил себя и Бога. Я, можно сказать, братья и сестры, я это искренне говорю, откровенно, я где-то поставил себя выше Бога, а Бога хотел сделать своим служителем, который бы угождал мне или исполнял бы мои прихоти. И, конечно, я не мог подозревать в то время, что я как человек и не способен очень далеко видеть. И оказывается, Бог из милости своей великой ко мне, Он сделал так, что я получил в то время отказ. Это была великая милость Божья. И я думаю, братья и сестры, вот как раз суть этого искушения, когда Христос был дьяволом поставлен на крыло храма и предлагает Христу дьявол: бросься вниз. А Христос говорит: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Значит, идти на поводу своих желаний или надеяться на защиту Божью, или постоянно как бы требовать этого, чтобы Бог исполнял то или другое в моей жизни, здесь происходит какое-то, ну, можно сказать, несоответствие. Здесь человек ставит себя выше. Со своей стороны, Господь наш, Сегодня было стихотворение такое уже высказано. Он любвеобильный Бог, и Он помышляет всегда во благо, а не во зло, чтобы дать нам будущность и надежду. То есть со своей стороны Бог, Он намного выше наших даже представлений о Его милости. Бог любвеобилен к человеку. И если Он желает, чтобы человек приблизился к Нему, то не на условиях, которые человек придумывает, а на тех условиях, которые Бог открывает для человека. И действительно, Бог желает, чтобы человек был поистине счастливым с Богом. Но для этого нужно согласиться не искушать Господа Бога своего. Ну, может быть, братья и сестры, на примерах. Я, правда, уже где-то и рассказывал эти примеры. Но хочу повториться. Мы как-то с братьями поехали в Томскую область. Вот приехали в церковь. Прилетели, до Томска мы ехали машиной, а туда мы прилетели на самолете. Вечером пришли в собрание, поучаствовали в собрании, подходит к нам после собрания сестра одна. Она уже в возрасте, ну и спрашивает нас: «Братья, помогите мне разобраться». Я, говорит, уже братьям своим задавал этот вопрос, а братья на него ответить не могут. Но я понял так, что они ей не отвечают так, как она хотела бы услышать ответ. А в чем вопрос? Она говорит: помогите мне разобраться, что такое искушение, что такое благословение. И отличать благословение от искушения. Ну и рассказывает два случая из своей жизни. Вот, говорит, мы строим молитвенный дом. Братья ходят договариваться насчет машины, чтобы привезти груз какой-то к молитвенному дому. И обычно безуспешно. Никто не соглашается привезти этот груз. А когда, говорит, я пойду, то я нахожу машину, водителя и привозят груз. Вот это благословение или искушение? Но мы с братьями немножко осторожничаем и не стали сразу отвечать на этот вопрос. Ну так, однозначно. Мы говорим так: ну, сестра, если действительно Бог располагает человека, и ради Господа, то, что здесь строительство молитвенного дома, Он соглашается на вашу просьбу, то это благословение. А если это до того навязчивая сестра, от которой по-другому не отвяжешься, как только когда отвезешь груз, то это все-таки искушение. Она задает тогда нам еще один вопрос. Говорит: вот заканчивается собрание, и я иду домой пешком. Меня догоняет автобус рейсовый, останавливается и довозит меня до дому. Это благословение или искушение? Но нам опять приходится через «если». Ну и говорим: сестра, если вы действительно спешите домой, и автобус остановился, видя, что пожилой человек торопится и подвез вас, то это благословение. А если вы специально выходите пешком для того, чтобы испытать водителя, остановится ли он, и он останавливается, тогда это все-таки искушение. Ну, сестра, не знаю, была удовлетворена ответом или нет, подходит уже утром в воскресенье после собрания и говорит: братья, у меня есть 4 чемодана, которые нужно отправить в Томск. Но мы говорим: сестра, у нас груз ограничен на самолете. 20 килограмм больше мы не можем взять с собой. Поэтому мы, ну, не можем твердо сказать. Она говорит: я ваши вещи поднимала, мои 4 чемодана войдут в ваш вес. И мы теперь думаем, это искушение или благословение. Но с одной стороны, для сестры это было благословение. Мы забрали эти 4 чемодана. И когда приехали или прилетели в Томск, нам пришлось, правда, полдня искать теперь, как от них избавиться. Надо же было их доставить по адресату туда, куда мы их привезли. Ну, а для сестры это было благословение. Ну, братья и сестры, я думаю, нам понятна эта тема становится. Что значит «не искушай Господа Бога твоего»? С одной стороны, Бог свою защиту, помощь во всех вопросах, Может, эти вопросы нам кажутся маловажными, но если у нас есть какое-то серьезное, переживание или серьезный вопрос перед Богом, мы можем его открывать перед Богом. И знаете, вот это благословение или это обетование, которое здесь дьявол говорит Христу, сказано: «Ангелом своим заповедает о тебе». Это о Христе, но я сказал бы не только о Христе, о любом из нас. «Ангелом своим заповедает о тебе и сохранит тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Это обетование в силе. Но, братья и сестры, когда оно в силе? А когда мы со своей стороны ищем, что прославит Бога? Когда мы со своей стороны не хотим указывать Богу, а когда мы ищем защиты этой и нуждаемся в помощи или в милости от Бога, тогда и благословение Божье, оно сопровождает нас. Ну, еще один пример. Мы с молодежью как-то поехали в Туву, Тувинскую ССР. Ну, это было еще в то время, когда я сам был в молодежи. И с нашей молодежью тогда это было не так дорого, не так сложно. Из Алтайского края мы до Новосибирска доезжали поездом, а из Новосибирска до Тувы, до Кызыла самолетом. Был праздник жатвы. А все равно молодежь в основном вся рабочая была, и в понедельник уже надо было на работу. Ну а праздник, в общем-то, мы успевали, если самолетом мы вечером или в понедельник утром вылетали из Кызыла, и после этого поездом, мы все равно успевали. Ну, по крайней мере, не в понедельник, а во вторник. Ну вот, побыли мы на празднике жатвы. Утром в понедельник нас 6 человек, мы билетным кассам, и у нас рассуждение такое. Ну, будут билеты или не будут? Ну и молодежь так говорит: мы ведь царские сыновья и царские дочери. Неужели Господь не позаботится о своих сыновьях и дочерях? Ну, царские сыновья и царские дочери к билетным кассам. 3 билетные кассы. И во все 3 билетные кассы заняли очередь. И вы представляете, это почти чудо какое-то. Перед каждым из наших братьев и сестер выкупается последний билет до Новосибирска. А царские дочери, царские сыновья остаются без билетов. Ни одного. Но когда мы оказались в таком положении, конечно, уныние постигло. А как с работой? Тогда не было мобильных телефонов, чтобы договориться как-то. Сложнее все было. Но мы отошли от аэропорта, нашли посадочку, пошли проанализировать наши мысли, наше состояние, открыть нашу нужду перед Богом. И покаялись в том, что все-таки у нас была какая-то претензия или было какое-то требование к Богу, что на основании того, что мы царские сыновья и царские дочери, мы должны улететь. И вот когда мы совершили покаяние об этом, помолились искренно Богу, возвращаемся в аэропорт. Нам идти все равно некуда. И вот так почти до обеда мы простояли, в сторонке так. Вдруг старшая смены подходит к нам и говорит: я смотрю на вас так со стороны. И говорит: мне просто вас жаль, вы так и завтра не улетите. Вот на завтра есть 3 билета, которые я могу сегодня снять, бронь. А вот старшей смене дает записочку нам: вы завтра утром обратитесь к ней, которая будет завтра старшая смены, и она вам еще 3 билета продаст. Ну и таким образом на следующий день царские сыновья и царские дочери все-таки улетели. Но, друзья, я это к чему хочу сказать? Это все по той же теме. Не искушай Господа Бога твоего. Действительно, Господь желает благословения нам. И вот знаете, даже первый шаг, о котором сегодня мы слышали, чтобы покаяться человеку перед Богом, у человека бывает мысль неправильная. У человека бывает мысль такая, что, покаявшись перед Богом, он делает Богу одолжение. Друзья дорогие, это неправильная мысль. Никакого одолжения Богу ты не сделаешь, если ты не покаешься перед Богом. Просто ты останешься в погибельном состоянии, и никто тебя не спасет. И поэтому, если сегодня звучит призыв Божий, приблизьтесь к Богу, то это говорит о том, что Бог со своей стороны все уже сделал. Он уже и Агнец был заклан прежде создания мира. И когда наступила полнота времени, Он искупил тебя на Голгофском кресте. И теперь вся ответственность возложена на нас с вами, чтобы мы со своей стороны начали искать Бога. И это не одолжение Богу, а это, можно сказать, нам дается право воспользоваться той великой милостью Божьей, чтобы приблизиться к Нему. И знаете, друзья, если мы со своей стороны не сделаем этого шага к Богу, так и останемся в погибельном состоянии. Сегодня брат напоминал притчу о блудном сыне. Обратите внимание, инициатива спасения у отца. Но первый шаг в сторону к отцу должен был сделать кто? Блудный сын. Когда он увидел свое состояние, что он вдали погибает один, погибает от голода, погибает от духовного голода или от духовной нищеты и от своей несостоятельности такой греховной, то, братья и сестры, друзья дорогие, Господь ожидает к себе возвращения блудных сыновей и дочерей. А те, которые уже вошли в присутствие Божие, которые уже стали детьми Божьими, если только у нас происходит, ну, как бы такая, ну, переоценка, и мы вдруг начинаем, ну, требовать, или начинаем рассчитывать, или начинаем как-то претендовать на то, что мы царские сыновья и царские дочери, то здесь Господь опять делает остановочку и говорит: «Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И к такой жизни Господь призывает нас. И поэтому, братья и сестры, ответственность или слово за нами. Сегодня Господь говорит: приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. И жизнь христианина, она наполнится смыслом, наполнится большими благословениями, когда действительно со своей стороны каждый будет искать этого тесного общения с Богом, будет искать познавать волю Господню, будет познавать Слово Господне, будет исследовать Его для того, чтобы ему исполнить волю Божью здесь на земле, или стремиться к тому, чтобы прославился Бог через жизнь твою. И когда с твоей стороны будет это приближение к Богу, тогда и Господь приблизится к нам. Пусть Господь благословит это слово в сердце нашем. Аминь. Oh,